Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Новые кадровые перестановки в московской мэрии. Кому Сергей Собянин поручает контроль за финансовыми потоками в столице? В Москве и Подмосковье продолжаются нападения на журналистов. Кто победил и кто проиграл на выборах в Азербайджане? Эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, мэр Москвы Сергей Собянин продолжает масштабные кадровые перестановки. В столичном правительстве в мэрии состоялся ряд отставок и новых назначений. Одновременно стало известно, что Счетная палата приступает к проверке деятельности московского метрополитена, Мосэнерго и Мосгортранса. Эксперты высказывают различные предположения о том, чем могут закончиться в итоге эти проверки и что стоит за кадровыми решениями Сергея Собянина. Тему продолжит Виталий Камышев.
Сергей Собянин назначил своим указом новым руководителем Департамента финансов правительства Москвы Веру Чистову, занимавшую до этого пост заместителя министра обороны. Прежний руководитель столичного финансового ведомства Юрий Коростелев стал советником мэра. От занимаемой должности освобождена руководитель Департамента образования Москвы Ольга Ларионова. Уволен и начальник управления мэра Александр Новиков, который следил за рабочим графиком столичного градоначальника и ежедневно готовил документы ему на подпись. Новым руководителем управления назначен Александр Зель, работавший заместителем главы секретариата Собянина в аппарате федерального правительства. Все последние кадровые решения Сергея Собянина – абсолютно логичны, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Если представить Сергея Семеновича Собянина человеком, в руках которого находится колода карт, в данном случае кадровая колода, то Собянин тусует эту колоду. Совершенно понятно, что в его стратегию работы с командой Юрия Михайловича Лужкова входит не выводить из пределов его зрения наиболее значимых и знаковых сотрудников прежней команды. А это нужно, необходимо прежде всего, чтобы они не избежали ответственности за возможные провалы работы команды уже Собянина в будущем, так как всегда можно будет найти под рукой нужного стрелочника. Но в эту колоду обязательно добавляются еще и чиновники с федерального уровня, которые, собственно, и составят в дальнейшем костяк команды Собянина, когда придет время не разгребать завалы и разрушать ларьки, а строить что-то свое, собственное. Вот, судя по всему, назначение Веры Чистовой – это одно из самых ключевых назначений в команде Собянина. И Вера Чистова призвана сделать систему финансирования Москвы более прозрачной и понятной для вновь прибывшей команды. Потому что совершенно очевидно, что предыдущая система была для нее совершенно непрозрачной.
Алексей Мухин считает, что по итогам проверки Счетной палатой эффективности расходования бюджетных средств крупнейшими столичными предприятиями будут возбуждены уголовные дела.
Сергей Собянин крайне заинтересован в том, чтобы доказать, что он является полновластным хозяином в Москве. Что касается проверок, которые сейчас идут в ряде предприятий и компаний города Москвы, то да, они, скорее всего, закончатся плачевно для их руководства, потому что задача Собянина – это администрирование. Задача Собянина – это создание новой, принципиально новой системы управления московским городским хозяйством. И это подразумевает серьезнейшие кадровые изменения, которые будут сопровождаться, безусловно, еще и уголовными делами.
Когда в Кремле принимали решение о назначении Сергея Собянина мэром Москвы, то как раз и рассчитывали на те его качества, которые проявились во время работы в Тюменской области, отмечает директор Межотраслевого института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Отставки и кадровые изменения в московском правительстве, они будут продолжаться. Собянин, в общем-то, человек идеи, да, то есть вот ему поручил президент решить московские проблемы, и он, как видите, с первого дня там начал их решать. Для Собянина важнее все-таки цель, которого идет. И система взаимных отношений, система вот такая сложившаяся в Москве, она до него вряд ли доберется. Собянин действительно человек, который хочет чего-то изменить. При этом, надо сказать, у него есть свои недостатки, но вот что он действительно хочет изменить Москву.
Прежде всего, он человек со стороны.
Да, мне кажется, что это была одна из причин, почему именно его назначили.
Любопытно, что на новой должности всегда закрытый прежде Сергей Собянин ратует за открытость. Так он распорядился разместить план первоочередных мероприятий мэрии по борьбе с пробками на сайте правительства Москвы, чтобы все желающие могли ознакомиться с ними, обсудить, внести свои замечания и предложения. А на совещании, посвященном гаражному строительству, как сообщает агентство «Интерфакс», новый московский городоначальник заявил, что в столице слишком много бетонных заборов, и надо заменить их прозрачными. Вадим Бондарь, представлявший в Государственной Думе Тюменскую область и общавшийся с Сергеем Собяниным до его переезда в Москву, удивлен, но не исключает, что на новой должности бывший тюменский губернатор будет придерживаться новой стилистики.
Администрация, кстати, достаточно закрыта была для общественности. Загадывать нельзя, да, люди меняются и делают выводы. Собянин технократ. На самом деле ситуация с заборами, ну, не такая простая. Просто если это арендованная земля, это одно. Если это частная собственность, то уже совсем другое, тут возникает некий конфликт такой правовой. И Собянин, как юрист, это, конечно, должен понимать. Вот то, что мы говорили про личные качества Собянина, да, это его как человека характеризует. А вот как руководителя, конечно, важно выстраивать отношения с общественными организациями, с общественными силами, со средствами массовой информации. В прошлом у него были ошибки в этом направлении, никаких сомнений. Любой тюменский журналист вам скажет, что тюменские СМИ были, что называется, выстроены.
Никакого плана реальных действий по решению накопившихся в столице проблем у Сергея Собянина нет, считает политолог Михаил Тульский.
Стиль Собянина – это стиль именно закрытого чиновника, который делает неизвестно что, неизвестно почему. На самом деле Собянин впервые начал, так сказать, вот так публично говорить. И по его заявлениям, скорее, можно подумать, что действительно никакого нормального плана, никакого продуманного плана, разумных каких-то решений и понимания, как это все воплотить в жизнь, у него нет. Потому что, ну, разговор о том, что в Москве решить проблему пробок таким путем, чтобы построить там 250 тысяч парковочных мест в центральном округе Москвы, а для этого, чтобы, так сказать, строить эти парковочные места, запретить строительство офисов здесь, в центре. Но это, мне кажется, просто абсолютно какое-то абсурдное заявление, потому что я еще мог бы понять, если бы он начал рассуждать о том, как решаются эти проблемы там в Лондоне и Париже, где вводится плата за въезд в центр. Это еще, ну, не популярное решение, но оно хотя бы разумное. А построить кучу парковок в центре Москвы, где и так места не хватает ни на что, и запретить здесь строительство офисов, ну, а давайте тогда еще из центра Москвы и правительство перенесем, и Кремль, так сказать, закроем, и построим везде одни парковочные места.
Мэр Москвы Сергей Собянин в тройке самых упоминаемых персон недели. По количеству упоминаний в прессе в период с 1 по 7 ноября он уступает только президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа Кашина, его личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. В подмосковном городе Жуковский избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. Его коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автотрассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиции планирует посвятить пострадавшим от нападений журналистам и активисту из Химок Константину Фетисову. Президент США Барак Обама сегодня провел в Индии переговоры с премьер-министром страны Манмоханом Сингхом. Вы слушаете «Радио Свобода». В 21 час по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час», и, как всегда, это «Американский час» с Александром Геннисом. «Американский час. Поверх барьеров» – это еженедельный портрет американской культуры. Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, шумных выставках, дерзких премьерах, на дискуссиях на улице и в газете о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Итак, «Американский час» на волнах свободы сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Жестоко избитый в ночь на субботу журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему в реанимации. По словам близких журналиста, после двух сделанных операций врачи держат его в искусственной коме, чтобы не допустить болевого шока. У Олега Кашина диагностированы переломы челюсти, голени, кисти, черепно-мозговая травма и множественные повреждения. Коллеги Олега Кашина, уверенные, что нападение связано с его профессиональной деятельностью, продолжают пикеты у здания ГУВД с требованием найти и наказать преступников, а представители Управления внутренних дел сообщают, что для раскрытия этого преступления создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сыщики Московского уголовного розыска. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Состояние жестоко избитого в ночь на субботу журналиста Олега Кашина остается тяжелым. Российский президент Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и МВД взять дело о покушении на корреспондента газеты «Коммерсант» на особый контроль. В ГУВД заявили, что над раскрытием преступления работают лучшие сотрудники столичной милиции. Уголовное дело возбуждено по 105-й статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство». По подозрению в нападении разыскиваются двое мужчин. Избиение журналиста зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее коллеги Олега Кашина выдвигали три версии нападения на журналиста. Он много писал о Химкинском лесе, критиковал прокремлевское движение «Наши» и нелицеприятно высказывался о губернаторе Псковской области Андрее Турчаке. Говорит главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин.
Состояние уже стабильно тяжелое после вчерашней операции. Но я вчера вечером разговаривал с врачами. Мне сказали, что, в принципе, как они предполагают, возможно, самый тяжелый момент прошел.
Как ведется официальное расследование покушения на Олега Кашина?
Нормально она ведется. Создана большая оперативная бригада, занимаются изъятием видеозаписи с места происшествия. Не то, что вывесил Life News, там другие совершенно есть. Ну, нормально. И у нас сотрудников начинают потихонечку привлекать к допросам.
В понедельник в Москве у здания ГУВД на Петровке продолжились одиночные пикеты с требованием найти и наказать напавших на Олега Кашина. Союз журналистов России выступил с заявлением, осуждающим нападение на Олега Кашина. В Союзе предлагают всем печатным российским СМИ присоединиться к акции по поддержке Олега. 5 числа каждого месяца, в день нападения на корреспондента издания «Коммерсант», размещать на первых страницах белый квадрат с надписью «Здесь могли бы быть фамилии осужденных убийц наших коллег и тех, кто заказывал эти преступления», говорит председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов.
Я думаю, что если назвать количество убитых, количество избитых журналистов за эти годы, то у следственных органов здесь большие возможности давать такую информацию, начиная там от всех известнейших наших коллег, Листьева, Холодова, Политковской там, и так далее, и кончая журналистами в регионах, которые тоже пострадали за эти годы очень сильно. И белое пятно на каждой странице, оно будет как бы напоминать обществу о том, что мы не все видим, не все слышим, и мы никак не можем добиться истины, информации. Я думаю, это может быть напоминание о том, что люди ждут от власти, от правоохранительных органов.
Это был председатель Российского союза журналистов Всеволод Богданов. О своей непричастности к нападению на Олега Кашина заявили российские националисты. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» глава движения против нелегальной миграции Александр Белов. В администрации «Химок» также отвергли обвинения в причастности к нападению на журналиста, который много писал о проблемах Химкинского леса, критикуя официальные планы по строительству дороги Москва-Санкт-Петербург. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 21 минута. Вновь о нападениях в Москве и Подмосковье. Сегодня на четвертый день после нападения наконец возбуждено уголовное дело по факту избиения руководителя Химкинской организации партии «Правое дело» Константина Фетисова. Он остается в московской больнице, нуждается в донорах крови. Минувшей ночью был избит журналист из газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. К счастью, он не нуждается в госпитализации, однако получил сотрясение мозга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Корреспондент газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук был сбит во дворе редакции. Его коллега Сергей Громатин связывает нападение с публикациями против строительства дороги через Цаговский лес.
Позволю себе напомнить, в четверг буквально он освещал тему, когда дети, которые проводили конкурс рисунков, да, «Защитим Цаговский лес, защитим Жуковский лес», эти дети шли в Цаговский лес, сфотографировались своими рисунками на фоне администрации, и тут же сразу приехал наряд милиции, и они были доставлены в отделение. Так вот, именно Анатолий Адамчук выводил эту тему на федеральный уровень. Это номер раз. И номер два, что у нас следующее воскресенье, в ближайшее воскресенье, 14 ноября, будет большой митинг защитников Цаговского леса в городе. Поэтому, естественно, в городе обстановка напряженная, ситуация, в принципе, раскалена, то есть, соответственно, тут все очень в таком вот состоянии, так сказать, нестабильном, подвешенном и агрессивном. В принципе, как бы неудивительно, да, хотя и печально, но неудивительно.
В процессе избиения нападавшие уточняли, «Жуковские вести» весь день коллеги Адамчука ждали ответа от милиции, будет ли возбуждено уголовное дело. Сегодня стало известно, что расследование о нападении на Химки активиста Константина Фетисова занимается Следственное управление ГУВД Московской области. Уголовное дело по статье 111 было возбуждено сегодня. Жена Константина, Марина Мягкова, сообщила, что уже давала показания областным следователям, которые сменили бригаду из Химок.
Я вообще сообщала, как он шел на выборы на главу, какое было тяжелое время, что он не ночевал дома и что он скрывался, потому что была реальная угроза, и он, так сказать, отводил, наверное, от нас. Поэтому, да, как ночевал там у родителей, у сестры на даче, еще в отношениях со Стрельченко, с его замами. Поэтому, ну, вы знаете, вроде записывают, что я говорю.
Марина Мягкова рассказала, что Константину ежедневно требуется кровь, у него редкая группа крови. Первая – резус отрицательный.
Нужна ежедневно, потому что она очень редкая. И вот сейчас ее в наличии, например, нет в больнице. Поэтому они просят специально под него. Она действительно редкая, таких людей мало.
Кровь для Константина Фетисова будут принимать в медучреждении на улице Поликарпова, метро Беговая. А в редакции «Жуковских вестей» тем временем готовится к акции, которая пройдет в годовщину нападения на Михаила Бекетова. А пока журналисты задумались о мерах защиты, в частности, об установке видеокамеры наблюдения перед редакцией газеты. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17:24. Очередные полчаса нашей программы завершает первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – начало азиатского турне президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
Президент Обама отправился в пятницу в 10-дневное турне по странам Азии, во время которого он примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Южной Корее. Президент отправился за границу через 3 дня после серьезного поражения его партии на выборах в Конгресс, которое было воспринято комментаторами как наказание избирателями демократов за неспособность стимулировать экономический рост. Среди главных задач азиатского турне президента представители Белого дома назвали создание условий для расширения американского экспорта в регионе, который поможет создать рабочие места в Соединенных Штатах. Выяснение отношений с Пекином относительно искусственно низкого курса юаня также в планах президента, по словам его помощников, как и попытка довести до завершения давние переговоры с Южной Кореей о свободной торговле между двумя странами. Азиатские партнеры и союзники США также надеются, что президент Обама подтвердит готовность Вашингтона выступить в своеобразной роли противовеса Китая в регионе. Китайская растущая мощь и активность тревожат некоторых соседей КНР. Владимир Морозов попросил прокомментировать эту поездку президента известного американского специалиста по азиатскому региону, сотрудника фонда наследия Уолтера Ломана.
Мистер Ломан, критики президента заявляют, что так как после поражения демократов на выборах престиж Барака Обамы упал, то президент отправился за границу, чтобы повысить свой рейтинг за счет внешней политики. Я с таким утверждением не согласен. Это важный визит. Он был запланирован давно и приурочен к заседанию лидеров стран ОПЕК, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Место и время таких встреч объявляются за год, и проходят они обычно в ноябре. Да, может быть, Барак Обама и рад на время уехать из Вашингтона, но я не думаю, что он делает это из-за выборов. По-вашему, главные цели его визита – политические или экономические? Я думаю, и то, и другое. Большое политическое значение имеет то, что Америка еще раз заявит о своей готовности способствовать обеспечению безопасности в регионе. Перед Обамой стоят и важные экономические цели. Я надеюсь, что тут упор будет сделан на свободной торговле. Так, до недавнего времени препятствием для заключения торгового соглашения с Южной Кореей были спорные вопросы о поставках в эту страну мяса и автомашин. Сейчас в Конгрессе станет больше республиканцев, которые традиционно выступают за свободную торговлю. Это облегчает президенту усилия по заключению торгового договора с Южной Кореей. За день до поездки Барак Обама заявил, что одна из ее целей – найти новые рынки сбыта для американских товаров, что позволит создать в США новые рабочие места. Насколько достижима такая цель?
Oh, absolutely. I think it's achievable. I mean, I think,
Конечно, она достижима. Не зря президент взял с собой в поездку 200 бизнесменов. Эту армию можно считать мощным дополнением к экономической команде самого Обамы. Бизнесмены рассчитывают заключить много выгодных сделок. Это, так сказать, розничный уровень. А на том уровне, который можно назвать оптовым, заключение договоров о свободной торговле со странами Тихоокеанского региона. Как вы относитесь к тому мнению, что визит якобы будет стоить слишком дорого? Кстати, кто платит за поездку бизнесменов? Они сами и платят. А завышенные цифры стоимости поездки впервые появились в индийской печати. Якобы визит обойдется в 200 миллионов долларов в день, потому что в американской делегации 3000 человек. Полным абсурдом является и другое утверждение о том, что для охраны президента к индийским берегам отправились 34 боевых корабля. Это же было бы более десятой части всего нашего военного флота. Почему некоторые американские журналисты приняли этот бред за чистую монету? Мне кажется, такое легковерие отчасти объясняется тем, что у людей еще не прошел ажиотаж, вызванный недавними выборами.
Сотрудник Вашингтонского фонда наследия Уолтер Ломан говорил об азиатском турне президента Обамы. Не исключено, что самые трудные переговоры выпадут Бараку Обаме под занавес его 10-дневной поездки по азиатским странам. В конце следующей недели на саммите «Большой двадцатки» в Сеуле он намерен обсудить с китайским президентом проблему искусственно низкого курса китайской валюты – юаня. В пятницу представитель китайского министерства иностранных дел заявил о том, что Китай намерен обсудить с Соединенными Штатами вопрос искусственно заниженного курса доллара. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 22 часа в нашем эфире передача «Время политики», ее ведущий политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и личная позиция, которую он высказывал в своем интернет-блоге. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. В подмосковном городе Жуковске избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга. Коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автотрассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападений журналисту Олегу Кашину и активисту «Исхимок» Константину Фетисову. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых иранские паломники. Президент США Барак Обама провел в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что Соединенные Штаты не намерены навязывать какие-либо решения. Австралийская авиакомпания «Кантас» обнаружила в двигателях нескольких принадлежащих ей самолетов А-380 небольшие аномалии. Полеты самолетов этого типа прерваны по меньшей мере на трое суток. Высшие военные руководители США вновь высказали за передачу в 2014 году афганским силам контроля за безопасностью в Афганистане. В Мьянме, Бирме идет подсчет голосов, поданных на первых за 20 лет парламентских выборах. Более двух третей претендентов на места в парламенте представляли партии, так или иначе связанные с военными властями. В Азербайджане на парламентских выборах правящая партия ЕНИ Азербайджан, президент Ильхам Алиева, может получить около 70 из 125 мест в национальном собрании. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вновь к российским новостям. В российских городах проходят акции протеста, в которых участвуют люди, зараженные ВИЧ-инфекцией. Они требуют обеспечить их необходимыми лекарствами, бесплатными лекарствами. Сегодня подобная акция проходит в Туле. В Министерстве здравоохранения и социального развития утверждают, что все обязательства по своевременному обеспечению больных препаратами ведомство выполнило, рассказывает Максим Мирошевский.
Общая цель у участников зачастую несанкционированных маршей и митингов – привлечь внимание к нехватке бесплатных медицинских препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией, рассказывает директор Петербургского благотворительного центра «Свеча» Александр Волгина.
Цель акции – это как бы люди, живущие с ВИЧ, просто народ в разных регионах, где, в общем, были перебои или где как бы в ближайших регионах были перебои, так как это повсеместная история. Кидали клич по рассылкам, кто хочет приехать на акцию, да, там, кому не все равно, ребят, приезжайте. Вот после московской акции Минздрав выпустил очень интересный пресс-релиз, в котором был первый абзац «перебоев нет», второй абзац «перебои есть, но мало где», и третий абзац «15 ноября их не будет».
В Минздравсоцразвитии действительно заявили, что перебоев с поставками нет. Они осуществляются в строгом соответствии с потребностями субъектов России, и распределение лекарственных средств продолжается, идти оно будет вплоть до 15 ноября этого года. Источник в Минздравсоцразвитии анонимно подтвердил эту информацию и добавил, что все акции протеста не имеют никакого отношения к работе ведомства. Контракты выполнены, лекарства доставлены, а кто выступает на пикетах, вообще непонятно. Журналист, сотрудник Российского фонда помощи Валерий Панишкин считает, что на самом деле все обстоит не так, как думают и говорят в Министерстве здравоохранения. Перебои с поставками возникли сразу по нескольким причинам.
Если раньше я смотрел на схемы поставок этих лекарств и видел в них такую совершенно отчетливую коррупционную составляющую, то сейчас я отчетливой коррупционной составляющей не вижу. Насколько я могу судить по тем документам, которые доступны мне, в этом случае эти самые лекарства или деньги на эти лекарства даже не украли. Просто соответствующие люди не смогли организовать логистический процесс. Это надо собрать сведения из регионов о том, сколько людей нуждается в лекарствах. Например, сведения из региона поступают недостоверные, потому что врачей из спеццентров как-то журят, если, так сказать, они отмечают рост эпидемии. Вот, возможно, первое причина. Вторая возможная причина заключается в том, что вот выделены средства, и на них соответствующие компании должны произвести соответствующие лекарства. Заказ на производство этих лекарств должен быть размещен вовремя. И если, например, сейчас мне говорят, что заказ на производство лекарств на 2010 год размещен, показывает соответствующий документ, то, может быть, заказ на производство лекарств должен был быть там в октябре 2010 года, а он размещен, например, в апреле 2010. Соответственно, фармкомпании не успевают произвести лекарства вовремя.
Участники акции протеста признают, что перебои в поставках медикаментов ВИЧ-инфицированным отмечают и в Москве, рассказывает директор центра «Свеча» Александра Волгина.
Проект пациентского мониторинга, собираем просто анкеты, где люди пишут, они получили лекарства или не получили. Так вот, они не получают лекарств. В каких-то регионах начинается апреля. В Питере, скажем, лекарства то были, то исчезали, то появлялись. Постоянно каких-то наименований не хватает. В Иркутске не было 6 наименований лекарств. Идут судебные разбирательства, например. Мне уже кажется абсурдным говорить о том, что везде все хорошо, когда сейчас дело производства находится несколько дел в суде. История состоит в том, что где-то как врачи говорят честно, что слушай, нет лекарств, закладывай золото, не знаю, там, бери где-то деньги, ищи и покупай. А где-то врачи говорят, слушай, ну ничего страшного, не попьешь, да никто от этого еще не умирал, да. И как бы, ну, пытаясь чтобы как-то это, да, не возникало народных бунтов, в общем, собственно, которые уже возникают. Пытается это дело сгладить и объяснить людям, что ничего, собственно, страшного не случилось. Москва – это один сплошной перебой. При этом там пациенты уже, знаете, привыкли покупать, меняться, искать и так далее. Спеццентр тоже, в общем-то, считает, что это уже нормально. И более того, в Москве это как раз дело проиграно. То есть московский суд сказал о том, что вот замены препаратов – это типа нормально.
Ближайшая акция протеста с требованием обеспечить ВИЧ-инфицированных бесплатными лекарствами в Туле продлится 2 дня. Тульский регион, считают организаторы этой акции, один из самых критичных в перебоях с поставками лекарств по лечению ВИЧ-инфекции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас рубрика «Мировая политика». В Азербайджане подводятся итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, предварительным официальным данным, большинство получила правящая партия «Йени Азербайджан» из Баку, передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Аифаглу.
Представитель этой партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев, лидирует в 74 из 125 округов. В парламент проходят также 13 представителей еще 10 партий. В остальных округах побеждают беспартийные. В то же время ни один из мандатов не достается оппозиционному блоку «Народный фронт Мусават». Оппозиция заявила о непризнании результата выборов ввиду массовых нарушений закона. По словам лидера партии Мусават Исагамбара, наиболее характерными нарушениями были многократные голосования на разных участках одних и тех же групп людей, массовые вбрасывания бюллетеней в урны для голосования, выдворение наблюдателей с участков.
В большинстве округов, где были наши кандидаты одержали победу. Они получили больше голосов, чем представители властей. Но власти во время подсчета голосов продолжали фальсификацию, и таким образом парламент не допущен ни один кандидат реальной оппозиции. Ни один кандидат блока «Народный фронт» от Мусават. И тем самым мы считаем, что эти выборы не соответствуют критериям свободных, справедливых выборов, демократических выборов. Эти выборы не соответствуют обязательствам азербайджанских властей перед международными структурами. И учитывая все эти факты, блок ПНФА «Мусават» считает эти выборы нелегитимными, считает эти выборы несвободными, несправедливыми, недемократическими, считает так называемый новый парламент нелегитимным, и поэтому наш блок требует ликвидации итогов этих выборов и проведения в Азербайджане новых, честных, свободных, справедливых, демократических выборов на базе обновленного избирательного законодательства.
Сказал Гамбар. Однако миссия наблюдателей СНГ позитивно оценила выборы.
По мнению миссии, власти страны приняли необходимые меры для проведения демократических, прозрачных и свободных выборов. Миссии констатируют, что отдельные нарушения в процессе избирательной кампании не носили массового характера, не помешали свободному волеизъявлению избирателей и не повлияли на итоги голосования. Миссии наблюдателей от Содружества независимых государств считают, что выборы в Милли Маджлис Азербайджанской Республики проведены в соответствии с нормами действующего избирательного законодательства и на высоком организационном уровне.
Сказал глава миссии наблюдателей СНГ. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В свою очередь, миссия Европарламента заявила, граждане Азербайджана не имели плюралистического демократического выбора. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Итак, мы обсуждаем итоги парламентских выборов в Азербайджане. Наблюдатели зарегистрировали нарушения в ходе этих выборов и говорят о том, что правящая партия использовала административные ресурсы и не были обеспечены условия для равной конкурентной борьбы. О политической ситуации в Азербайджане мой коллега Андрей Шары беседует с директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым.
Международные наблюдатели отмечают, что Азербайджан превращается в однопартийную страну, то есть как в советское время, когда избирали коммунистическую партию. То же самое сейчас наблюдается в Азербайджане. И это даже отмечено в отчете ОБСЕ. Политической жизни Азербайджана доминирует одна партия. Это партия Ильхама Алиева, партия «Новый Азербайджан». В принципе, здесь никакого сюрприза нету. Все выборы в Азербайджане прошли под контролем одной политической силы. Центральная избирательная комиссия, все избирательные комиссии контролировались правящей партией. То интересно на этих выборах произошло то, что парламент практически не попал ни один член оппозиции. В Азербайджане есть псевдооппозиция, есть реальная оппозиция и есть так семи, так наполовину оппозиция. Хотя на прошлых парламентах парламент прошли 3-4 члена от настоящей оппозиции, как у нас это называют. Но на этот раз даже ни одного члена в парламент не пустили. Азербайджан просто движется в сторону однопартийной системы.
Это означает, что даже несмотря на официальные данные голосования, где парламент разноцветный относительно, то есть там у правящей партии есть конституционное большинство, но, тем не менее, там есть и другие фракции. На самом деле они все будут голосовать как угодно правящей партии.
Этот парламент не имеет такой серьезной политической силы в жизни Азербайджана. Все законы, законодательные инициативы исходят из президентского офиса. Этот парламент очень напоминает, например, Российскую Думу. И, кстати, на этих выборах использовались такие же технологии, которые мы наблюдали на российских выборах. Парламент имеет очень ограниченную роль, но она в надежных руках, в руках правящей партии. Те кандидаты, которые называют себя независимыми кандидатами, это просто название. На самом деле они также все время голосуют в пользу правящей элиты.
А сколько членов семьи президента Ильхама Алиева получат депутатские мандаты?
Непосредственно сейчас 3 члена семьи. Это жена Мехрибана Алиева, это дядя Джалал Алиев, который является одним из старейших членов парламента, ему за 80. И еще зять тети, который возглавляет в то же время Нахчиванский парламент. Его зовут Васиф Талыбов.
А жена чем занимается, Алиева?
Жена вовлечена в общественную работу, она занимается благотворительностью. Она руководит фондом Гейдара Алиева. Это благотворительный фонд. И недавно в интервью украинской газете президент Ильхам Алиев очень лестно высказался об этом фонде. Он прямо так заявил, что те люди, которые не находят решение проблем в государственных органах, как последняя надежда, идут, обращаются в этот фонд Гейдара Алиева и получают то, что они хотят. Комментарий в азербайджанской прессе, что тем самым Ильхам Алиев признал, что его государственные органы работают не на таком уровне, как фонд Гейдара Алиева, жена
фонд
президента.
Его отца, которым руководит его жена. Есть ли у азербайджанской оппозиции, той части, которую обозреватели называют настоящей, какая-то возможность для маневра? Ну вот они заявят сейчас, что выборы все фарс, там, так далее. И что дальше?
Я думаю, что пространства для маневров осталось очень мало, и это связано тем, что в Азербайджане установился очень жесткий авторитарный режим. При таком раскладе сил оппозиции показать себя, показать свою силу очень трудно. Тем более, что власти уже утверждают, что оппозиции никакой силы не осталось. Она истощена, она обезглавлена, она ослаблена. В Азербайджане, как вот отмечается в отчете европейских наблюдателей, западных наблюдателей, нету свободы слова, нету свободы собраний. Оппозиции не разрешили проводить митинги, то есть не имеется в виду встречи с избирателями, шествия, митинги, то, что мы наблюдали на прошедших выборах. И вот еще один показатель, что после выборов оппозиция даже не собирается проводить какой-то митинг. Да, они не признают парламент нелегитимным, они заявляют о фальсификации, но я думаю, что дальше этого дела не пойдет. Оппозиции практически не осталось. Силы в Азербайджане, оппозиционность сейчас сведена на уровень диссидентства. Оппозиция в кухнях, как в советское время, но не на улицах. Ну, я думаю, что винить в оппозиции в том, что она слабая в Азербайджане, очень трудно. В отчете, да, ОБСЕ Совета Европы так и заявлено, что ситуация характеризуется как неравные условия для конкуренции. То есть выборы прошли в неравных условиях. В Азербайджане просто есть неравные условия, где кому-либо противостоять правящему режиму очень трудно. Тем более, что правящий режим имеет за собой огромные государственные ресурсы, нефтяные деньги и очень сильный полицейский режим.
Итоги парламентских выборов в Азербайджане комментировал директор Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинан Алиев. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста Олега Кашина его профессиональную деятельность. Как сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин, вероятной причиной нападения могла стать работа журналиста и его личная позиция, которую он высказывал в интернет-блоге. В здании столичного ГУВД продолжились одиночные пикетирования в поддержку Олега Кашина. В подмосковном городе Жуковский избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, который не раз выступал с публикациями в защиту местного леса. станции, которой планируется вырубить под строительство автотрассы. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября около здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападения журналисту Олегу Кашину и активисту из Химок Константину Фетисову. В иракском городе Кербела в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, среди убитых иранские паломники.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Чешское издательство «Русская традиция» выпустило книгу о становлении православия в Чехии и Словакии. Немалую роль в истории православия этих стран сыграла русская знать. Наряду с фактами, взятыми из документов и литературы, автор Елена Филиппович приводит и воспоминания свидетелей исторических событий. С ней встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Книга «Свет православия в Чехии и Словакии» посвящена истории становления православной церкви в Чехословакии в XX веке. История эта неразрывно связана с Россией. В конце XIX века на лечение в Карлсбад, как тогда называли Карловы Вары, приезжает российская знать, которая выделяет средства на сооружение первых православных храмов. Позже, в начале прошлого века, с волной послереволюционной эмиграции, из России приезжают приглашенные чехословацким правительством в рамках так называемой русской акции «Белые мигранты», которые тоже сооружают церкви. Повествование начинается приходом в Моравию проповедников Кирилла и Мефодия. Однако большая часть книги – это рассказ о деятельности православной церкви на территории Чехословакии с момента зарождения государства и до его распада на независимые Чехию и Словакию. В интервью «Радио Свобода» автор Елена Филиппович начала свой рассказ с того, как католические верующие приняли решение перейти в православие.
Когда родилась Чехословакия в 18 году, то из католичества вышли, ну, несколько сот сразу же. И что? Православная церковь. Окормляла эту церковь Досифеихи. Это был серб. Так случилось, что он был в Чехии, и он согласился окормлять, пока нет своего митрополита. А на митрополичье место подали 3 заявления. Первый был Фарский, который стал потом патриархом церкви Гусицкой. Ну и это заявление Матей Павлик, то есть будущий Гораст. Прошел Матей Павлик, потому что Фарский, он был за особую чешскую религию. Гораст стал, его утвердили, рукоположили в Сербии. Он приезжает, его встречают. А нет ни места, где вести службу, ни денег. И вот он поехал в Америку. Там было много чехов, чтобы ему помогли с деньгами. А когда он с Америки приехал, то тут уже все переворот. Этот Фарский, пользуясь его отсутствием, решил протолкнуть свою идею. Написали катехизис новой церкви, которая уже не могла быть православной. Досифей вышел из этой церкви, и вышел из этой церкви Гораст. Потом она стала называться Гусицкая. И их действительно православных, их было всего где-то 10-12 тысяч человек. Ничего, как говорится, ни кола, ни двора, ничего не было. И государство их не приняло. Только в 28-м, наконец-то, государство их восприняло как церковь.
Для православных самым важным было сооружение храмов. Вы упоминаете Андрея Коломацкого, который начал строить деревянные, а впоследствии и каменные церкви в Подкарпатской Руси, Моравии и Чехии.
Его священник-батюшка называют Андрей Коломацкий. Он был белый эмигрант. Он был сначала офицером еще русской армии. И вот он построил 86 церквей. Потом он закончил жизнь свою в Румбурге, это самый север. Его Елеферий послал на север Ну и люди, которые не знали, почему послал, считали, ага, Елеферий человек-то не очень. А Елеферию фактически спас, потому что тогда, в те годы, это были 50-е годы русских вот таких, забирали в Россию.
После этих событий православная церковь начинает терять своих последователей. Вторым подобным ударом по православию в Чехословакии становится вторжение войск Варшавского договора. Вы пишете, что православная вера ассоциировалась тогда с Советским Союзом, а потому часть верующих решила отделиться и примкнуть к греко-католикам.
После 68 года чуть было не вообще церковь не распалась. До этого православная церковь росла, росло число прихожан, а после этого захватили храмы православные, захватили униаты. А возможно это стало потому, что перед этим, это были 50-е годы, было очень быстрое оправославливание этих униатов, возвращение униатов в православие. Был такой Елеферий, он был очень хороший проповедник, и почти все униаты перешли в православие добровольно. Статистика говорит, что не все вернулись в униаты, но прибавилось невоцерковленных.
О книге «Свет православия в Чехии и Моравии» рассказывала автор Елена Филиппович. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий – мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Решение Федеральной резервной системы о масштабной скупке государственных облигаций, обнародованное в прошлый четверг, вызвало небывало негативную реакцию некоторых торговых партнеров Соединенных Штатов и пессимистичные заголовки в американской прессе. Китай, Германия и Бразилия предупредили, что шаги американского центрального банка, направленные на ослабление доллара, создают проблемы для других стран. Американские комментаторы заговорили о возможном резком удешевлении доллара, упоминается цифра 20%, и даже о теоретическом крахе американского доллара в качестве мировой резервной валюты. Эти невероятные прежде в устах американских аналитиков апокалиптические нотки были вызваны осознанием того, какой серьезный, беспрецедентный риск готова взять на себя Федеральная резервная система, пытаясь стимулировать экономику за счет искусственного удешевления кредита и вместе с ним доллара. Впрочем, потенциальная опасность обесценивания доллара кажется пока теоретической моему собеседнику Джорджу Кауфману, профессору экономики из Университета Лойолы в Чикаго. «Я бы не заходил столь далеко в оценке перспектив доллара», — говорит профессор Кауфман. «Да, Федеральная резервная система пытается немного удешевить кредит и попутно ослабляет доллар, чтобы помочь нашим предпринимателям и экспортерам. Это приведет, видимо, к дальнейшему удорожанию евро и европейского экспорта. Но такое падение не может быть значительным, на мой взгляд. Понятно, что политика удешевления валюты вызывает негативную оценку наших торговых партнеров. Американский центральный банк не принимает в расчет международные последствия своих решений. Его цель – обеспечить экономический рост внутри страны». И все же, профессор Кауфман, каковы ваши предсказания относительно курса доллара, скажем, в среднесрочной перспективе?
«Все будет зависеть от состояния американской экономики. Если экономический рост наберет силу в сравнительно короткие сроки, то доллар неизбежно пойдет вверх. Если американская экономика окажется в стагнации в течение десятилетия, как это произошло с японской экономикой, тогда доллар может оставаться в ослабленном виде. Сейчас ситуация уникальна. Такими долгами ни американский бизнес, ни американский потребитель никогда не были обременены. Рынок недвижимости остается в шатком положении, поэтому экономическое выздоровление будет длительным процессом». Таковы предсказания экономиста, профессора Университета Лойолы в Чикаго Джорджа Кауфмана. Резкое падение доллара нельзя исключить, считает профессор экономики Маршал Голдман, хотя он маловероятен из-за опасности такого поворота событий для самих Соединенных Штатов. «Это возможно, — говорит профессор Голдман, — но если нечто подобное произойдет, тут же возникнут серьезнейшие сомнения и тревоги относительно реального состояния американской экономики и даже мощи Соединенных Штатов. Вашингтон сделает все, чтобы не допустить подобных сомнений. Мало того, не надо забывать, что доллар существует не только в системе экономических категорий. Это еще и политический символ, если угодно, национальный. Существует немало влиятельных американских политиков, считающих, что политическая роль доллара в качестве сильной международной резервной валюты не менее важна, чем роль чисто рыночная. Пока эта точка зрения проигрывает в вашингтонских дискуссиях, потому что Федеральная резервная система и Белый дом озабочены сейчас тем, как стимулировать аномичную экономику. Уровень безработицы никак не снижается. Тем не менее, что произойдет дальше, предсказать невозможно, потому что, действуя в интересах американского производителя, Центральный банк не только не учитывает политические интересы страны, он также бьет по американскому вкладчику, который ничего не зарабатывает на деньгах, которые он держит на банковских счетах. В отличие от многих других стран, Россия, судя по всему, выигрывает в результате удешевления доллара, ведь стоимость нефти и других природных ресурсов не была бы столь высокой, будь доллар крепче. Действительно, слабый доллар, я бы сказал, улучшает настроение в России. Рубль укрепляется, стоимость нефти растет, доходы от экспорта повышаются, и российская экономика находится, в общем, сейчас в неплохом состоянии. Я подозреваю, что русские хотели бы иметь дело со слабым долларом. Кстати, не надо забывать и еще об одном аспекте этого феномена, который может быть приятен Москве. Слабость валюты значительно поднимает стоимость содержания американских военных баз за границей, участие в международных операциях. Соединенным Штатам труднее сохранять статус мировой супердержавы. Это был профессор Маршал Голдман. Как предсказывают некоторые американские аналитики, искусственное ослабление курса доллара может превратить Соединенные Штаты в объект критики на саммите Большой Двадцатки. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – нападение в Подмосковье. Сегодня возбуждено уголовное дело по факту избиения руководителя химкинской организации партии «Правое дело» Константина Фетисова. Он сейчас в московской больнице. Поступило сообщение об избиении журналиста из «Жуковских вестей», этой газеты, Анатолия Адамчука, который не раз выступал с публикациями в защиту леса в Жуковском, который, как и Химкинский, предполагается вырубить для прокладки автотрассы. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нападение на журналиста Олега Кашина. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Продюсер Евгений Айзекович о фильме «Брестская крепость».
В блогах «Свободы».
Ваш ребенок никогда не будет нормальным. Как жить?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.